11. «Любавка!» — сказал однажды Маякин, придя домой с биржи. «Сегодня вечером приготовься, жениха привезу. Закуску нам устрой посолиднее, серебра старого побольше выставь на стол, вазы для фрукт тоже вынь, чтоб в нос ему бросился наш стол, пускай видит, у нас, что ни вещь, редкость». Любовь, сидя у окна, штопала носки отца, и голова ее была низко опущена к работе. «Зачем все это, папаша?» — с неудовольствием и обидой спросила она.
«А для соуса, для вкуса и для порядка. Потому, девка, не лошадь, без сбруи с рук не сбудешь».
Любовь нервно вскинула голову и, бросив прочь от себя работу, краснея от обиды, взглянула на отца. И снова, взяв в руки носки, еще ниже опустила над ними голову. Старик расхаживал по комнате, озабоченно подергивая рукой бородку. Глаза его смотрели куда-то далеко, и было видно, что весь он погрузился в большую сложную думу. Девушка поняла, что он не будет слушать ее и не захочет понять того, как унизительны для нее его слова. Ее романтические мечты о муже-друге, образованном человеке, который читал бы вместе с нею умные книжки и помог бы ей разобраться в смутных желаниях ее, были задушены в ней непреклонным решением отца выдать ее за Смолина, а сели в душе ее горьким осадком. Она привыкла смотреть на себя, как на что-то лучшее и высшее обыкновенной девушки купеческого сословия, которая думает только о нарядах и выходит замуж почти всегда по расчетам родителей, редко по свободному влечению сердца. И вот теперь она сама выходит лишь потому, что пора, и потому еще, что отцу ее нужно зятя, преемника в делах. А отец, видимо, думает, что сама по себе она едва ли способна привлечь внимание мужчины и украшает ее серебром. Возмущенная, она колола себе пальцы, ломала иголки, но молчала, хорошо зная, что все, что может сказать она, сердце отца ее не услышит. А старик расхаживал по комнате и то в полголоса напевал псалмы, то внушительно поучал дочь, как нужно ей держаться с женихом. И тут же он что-то высчитывал на пальцах, хмурился и улыбался. «Текс! Суди меня, Боже, и рассуди прю мою! От человека неправедно и льстиво избави мя! Да, материны изумруды надень, любовь будет папаша!» — воскликнула девушка с тоской. — Оставьте, пожалуйста. А ты не брыкайся. Слушай, чему учат. И он снова погружался в свои расчеты, прищуривая зеленые глаза и играя пальцами у себя перед лицом. 35% выходит. Жулик парень. Пасли свет твой и истину твою, папаша. Уныло и с боязнью воскликнула любовь. — Ась, вы... «Вам он нравится?»
«Кто?»
«Смолин».
«Смолин?» «Да, он шельма, дельный парень. Ну, я ушел».
«Так ты того, вооружись!» Оставшись одна, любовь бросила работу и прислонилась к спинке стула, плотно закрыв глаза. Крепко сжатые руки ее лежали на коленях, и пальцы их хрустели. Полной горечью оскорбленного самолюбия, она чувствовала жуткий страх перед будущим и безмолвно молилась. «О, Боже мой! О, Господи! Если бы он был порядочный человек! Сделай, чтобы он был порядочный, сердечный! О, Боже! Приходит какой-то мужчина, смотрит на тебя и на долгие годы берет себе! Как это позорно и страшно! Боже мой! Боже! Посоветоваться бы с кем-нибудь! Одна. Тарас хоть бы...» При воспоминании о брате ей стало еще обиднее, еще более жаль себя. Она написала Тарасу длинное ликующее письмо, в котором говорила о своей любви к нему, о своих надеждах на него. Умоляя брата скорее приехать, повидаться с отцом, она рисовала ему планы совместной жизни, уверяла Тараса, что отец умница и может все понять. Рассказывала об одиночестве, восхищалась его жизнеспособностью и жаловалась на его отношение к ней. Две недели она с трепетом ждала ответа, и когда, получив, прочитала его, то разревелась до истерики от радости и разочарования. Ответ был сух и краток. В нем Тарас извещал, что через месяц будет по делам на Волге и не преминет зайти к отцу, если старик против этого действительно ничего не имеет. Письмо было холодно. Она со слезами несколько раз перечитывала его, и мяла, и комкала, но оно не стало теплее от этого, а только взмокло. С листочка жесткой почтовой бумаги, исписанного крупным твердым почерком, на нее как бы смотрело сморщенное, недоверчиво нахмуренное лицо, худое и угловатое, как лицо отца. На отца письмо сына произвело иное впечатление. Узнав, что Тарас написал, старик весь встрепенулся и оживленно, с какой-то особенной улыбочкой, торопливо обратился к дочери. — Ну-ка, дай-ка сюда. Покажи-ка. — Хе-хе, почитаем, как умники пишут. — Где очки-то? — Дорогая сестра. — Да. Старик замолчал, прочитал про себя послание сына, положил его на стол и, высоко подняв брови, с удивленным лицом молча прошелся по комнате, потом снова перечитал письмо, задумчиво постукал пальцем по столу и изрек. — Ничего. Писание основательное, без лишних слов. Что ж, может, и в самом деле окреп человек на холоде-то. Холода там, сердитые. Пускай приедет, поглядим. Любопытно. Да. В псалме Давыдове сказано: «Внегда возвратитеся врагу моему вспять». Забыл, как дальше-то. «Врагу оскудеши оружие в конец, и погибе память его шумом». Ну, мы с ним без шума потолкуем.